Всем привет! С вами подкаст «Место под солнцем» и его ведущая Елена Абабкова. В этом подкасте я говорю о жизни в Америке, об эмиграции, обо всех ее аспектах, о самых разных темах. И также в последнее время я ввела рубрику «Современная Америка», где я рассказываю о том, что происходит здесь и сейчас, о каких-то важных культурных событиях, о общественных взглядах, а также о моих наблюдениях о местных жителях, то есть об американцах и их менталитете, и о наших русскоговорящих эмигрантах, которые приезжают сюда и начинают свою жизнь с чистого листа. Сегодня я решила вернуться к теме эмиграции как таковой, потому что, с одной стороны, это вечная тема, а с другой, я чувствую, что я не договорила в прошлых выпусках, и все еще есть чем поделиться. Сегодня речь пойдет о так называемых успехах и провалах эмиграции и о том, как нужно проходить этот квест и постараться остаться собой. Мы все приезжаем в другие страны с целью начать жить лучше, чем раньше. Принимая решение о переезде, мы прокручиваем в своей голове картинку того, как все будет происходить и как будет складываться на новом месте. Мы рисуем себе, как мы будем жить, находить новых друзей, хорошо проводить время, как мы найдем классную работу или же откроем свой бизнес. И вот мы уже представляем себя с новым паспортом, новым домом и новой жизнью. В мысленном проекте все выглядит гладко и ровно. Мы выполняем намеченные шаги и получаем результат. Но, к сожалению, реального и при этом еще универсального пошагового плана для эмиграции не существует. В голове у людей зачастую это просто какие-то представления, собранные отрывками информации, но настоящих инструкций нет. Каждому необходимо сделать свою домашнюю работу самостоятельно. Но мало кто это делает, по моим наблюдениям. Довольно много людей пребывают в самонадеянном, таком авантюрном настроении. А вдруг получится? И у меня тут возникает вопрос, почему бы не сделать это вдруг стопроцентным? Видимо, это довольно сложно на старте, слишком много неизвестных. А в голове одна самонадеянная мысль. Как-нибудь все сложится. Никто из нас не хочет думать, что наша жизнь может измениться в худшую сторону, когда мы переедем в другую страну. Когда я только планировала переезжать, в моем представлении не было ни тени сомнения, ни малейшего допущения мысли, что у меня может не получиться. Но в моем случае я была морально готова к переезду с 14 лет. То есть я реально собиралась переезжать, не знала точно когда, но как только получится, сразу я уеду. Я знала, что рано или поздно это случится. И, соответственно, это отражалось на работе, которую я выбирала, на отношении к месту, в котором я жила. И я старалась сильно не привязываться и не обживаться, не покупать даже крупных вещей. Плюс я с самого раннего детства учила английский язык, хоть и это не была моя личная инициатива, но даже тогда мне хотелось поехать пожить в другой стране, чтобы попрактиковать свои знания языка. Я не была до конца уверена, это будет Англия или США, но то, что это будет одна из этих двух стран, я знала на 100%. В любом случае, собирался ли ты изменить свою жизнь очень давно или решился очень быстро из-за каких-то внешних обстоятельств, то все равно к эмиграции нужно отнестись очень серьезно. Готовить нужно не только документы и вещи, но и собственную психику. Ведь даже я испытала настоящий шок. Со всей своей подготовкой и уверенностью, когда я приехала во второй раз с намерением уже таким точным остаться окончательно, я после приезда пролежала в кровати 3 дня практически без движения, с телефоном в руке. В старом доме, где я сняла квартиру недалеко от Голливудского бульвара, и я не выходила из комнаты и не разговаривала ни с кем, и даже ничего практически не ела 3 суток. Я реально лежала и осознавала ситуацию. Я понимала, что изменила свою жизнь безвозвратно, что я не вернусь. Я хочу рассмотреть сегодня такой набор существующих эмигрантских сценариев, которые не ведут к прекрасному и светлому будущему. Назовем их грустные сценарии. Например, молодой человек приезжает в Америку без языка, но с багажом каких-то прикладных знаний. И он находит для начала, как бы он считает, низкооплачиваемую работу и очень даже рад хотя бы этому. Вполне себе нормальный старт. Но что происходит дальше? Он работает там какое-то время, иногда это превращается в несколько лет. Он приживается, привыкает, адаптируется и врастает в этот изолированный бабл. Потому что обычно молодой такой человек идет работать на работу, где все говорят, например, на русском, то есть к своим. И со временем он начинает как бы бояться хоть что-либо изменить, потому что он дальше этого круга никуда пока еще не смог выбраться. Он пристроился, скажем так. Или же он все-таки продолжает искать себе какие-то варианты, но среди таких же низкооплачиваемых работ. Я не говорю, что это плохо или что такие работы не нужны. Но, по идее, там нельзя застревать, если человек понимает, что он способен на большее. Если молодой человек останется там надолго, то с каждым годом ему будет все труднее выбраться из этого. Я знаю, о чем говорю, так как своими глазами вижу застрявших в таком положении и неспособных уже выбраться. Они все еще пытаются говорить о своих планах и желаниях, но на деле они по 10-15 лет сидят там, где нельзя, по идее, быть даже дольше года. Второй момент или, я не знаю, грустный такой сценарий случается из-за языка, из-за отказа от языка. Это проигрыш в долгосрочной перспективе. Да, конечно, даже не изучая язык специально, но находясь при этом в среде, окружённой 24/7 другим языком, ты невольно начинаешь запоминать слова и обозначения. И да, ты научишься заказывать себе кофе и пирожок со временем, и даже сможешь поддержать какой-то маломальский small talk с соседом по билдингу. Но не делая усилий в сторону языка, ты не сможешь выйти на другой уровень. В первые 3 года можно еще нормально косить под новенького, мило улыбаться и располагать из-за арсеналом хай-бай. Здесь так это называется, что мы только можем здороваться и прощаться на английском, а все остальное мы просто мило улыбаемся. Но дальше после этого идет развилка после этих 3 лет. Либо усиленное общение на английском по работе или с новым кругом, уроки по произношению, иногда даже занятия по сглаживанию акцента. Либо намеренное избегание общения с носителями языка, нежелание выходить из пузыря своих и желание оставаться в относительно комфортной зоне. Я очень хорошо понимаю тех, кому сложно решиться на выход в новую языковую среду. Знаю, какие ощущения они боятся пережить. Самое сложное — это почувствовать себя глупо, как маленький ребенок, который не может ничего толком объяснить. Вот этот страх почувствовать себя дураком держит больших дядь и теть. Особенно это касается тех, кому за 35 и кто никогда не учил иностранный язык по-настоящему. Идя на поводу у своего страха, эти люди выбирают для себя проигрышный вариант развития жизни. То есть у них в жизни все может быть не так уж и ужасно и плохо, но они все равно как бы проигрывают той версии себя, которая знает язык. Они закрывают от себя огромное количество возможностей и вариантов развития. Это вопрос удовлетворенности своей жизнью. И эти люди в глубине души знают, что проиграли, но не признают этого вслух. К счастью, учиться никогда не поздно. Бери и делай, бери и учи язык. Но кроме страха языка есть еще множество других страхов. Страха вообще много в жизни. Но особенно страшно становится, когда попадаешь в новое место. Страх — это сильнейший сдерживающий фактор от того, чтобы что-то делать. Эмиграция — это вообще не про путешествие за впечатлениями. Это про постоянное, ежедневное, а порой ежечасное столкновение со своими страхами. И это, к сожалению, неизбежно. Людям неподготовленным кажется естественным сопротивление такому экстриму, и они стремятся сгладить, дозировать количество неприятных переживаний. Но чтобы интегрироваться в новую систему, придется идти в страх. Тебе не хочется звонить, писать письмо на английском или смс-ку, ехать на какую-то встречу, сдавать экзамен, решать сложные проблемы. Но чтобы перетащить себя в другое состояние, единственный выход — это брать и делать. Я бы даже рекомендовала себе ставить какие-то челленджи, вводить какой-то соревновательный момент, наблюдать за собой немного абстрагированно. Это даст воздух для психологических моментов. Легче будет принять свои эмоции и в конечном итоге справиться со страхами. Но как делают чаще всего? Чаще всего люди растягивают в пространстве и времени все свои сложные процессы. отдаляя себя от более естественной, хоть и более стрессовой встройки в другое общество. Если проанализировать свои долго тянущиеся дела, то можно увидеть, что это попытка отсрочить неприятный, как нам кажется, страшный момент. И это порой длится годами. Вырабатываются странные паттерны поведения. Человек приспосабливается к неудобным, но, как ему кажется, безопасным жизненным стратегиям. Не идет за своим призванием, а соглашается бесконечно работать в Uber. И на какую-то жизнь этого действительно хватает. А в худших случаях люди приспосабливаются к льготам для иммигрантов и малоимущих от государства. И я, честно говоря, даже не хочу это комментировать. Следующий опасный сценарий для иммигрантов, особенно для молодых иммигрантов, это вещества, помогающие отключаться от реальности. Мне придется упомянуть разнообразные зависимости, в которые могут провалиться иммигранты. Дело в том, что, приезжая в Америку, люди сталкиваются с ситуацией доступности вообще всего и везде. Я имею в виду наркотических веществ. А особенно в ночных клубах, ну и других местах отдыха. Эти вещества очень доступны по цене и наличию. Кроме этого, есть еще более простые для Калифорнии и привычные для нас вещи. Это марихуана и алкоголь, соответственно. Довольно часто молодые люди попадают в мир легалайза, не могут адекватно распорядиться этой возможностью. В Калифорнии за последние 5 лет открылось множество специальных магазинов по продаже каннабиса и продуктов на основе его действующего элемента тетрагидроканнабинола, или сокращенно ТГК. Чтобы приобрести там любой товар, вам нужно иметь калифорнийское ID и загранпаспорт, и наличные, конечно. Очень просто и доступно. И если для местных это, скажем так, обыденность, и они более спокойно к этому относятся, то для новичков это может стать слишком ярким впечатлением. То есть иммигранты не всегда способны держать себя в руках и начинают злоупотреблять. Я лично наблюдала одну очень грустную ситуацию с моим знакомым. От бесконечного курения, вообще необузданного курения в течение нескольких лет, у него кукушка на самом деле улетела на юг. Нужно понимать, что MDMA, кокаин и все современные синтетические наркотики можно достать в любом количестве. Главное только задаться такой целью. И здесь уже пора, я чувствую, сделать дисклеймер, что я, конечно же, ничего не пропагандирую, не принимаю и не советую этого делать. Я описываю реальность, в которой мы с эмигрантами находимся. Кстати, в США сейчас пик фентаниловой эпидемии. Это прям так уже приобрело такие масштабы. За последние 3 года случился небывалый рост употребления именно этого препарата, и смертность от передозировок бьет все рекорды. 106 тысяч смертей за 3 года, из которых более 70 тысяч за последний год. Недавно посмотрела фильм как раз на эту тему на Netflix. Называется «Vengeance». По-русски, наверное, это «Отмщение» или «Месть». Фильм 22 года. О том, как известный подкастер из Нью-Йорка приезжает в Техас, чтобы разобраться в таинственной смерти девушки. В фильме очень художественно и философски показывается нынешняя ситуация с наркотиками в Америке. Можете его посмотреть, если интересно и хочется понимать вот общую картину, как она выглядит на самом деле. К чему я все это вообще веду? К тому, что свеженький, молоденький эмигрант — это легкая добыча. Ему все интересно, и он хочет все попробовать. Он испытывает стресс от переезда и хочет как-то расслабиться. Я обратила внимание, что мало где вообще кто-то как-то об этом говорит. Но на самом-то деле с этим связана не только проблема иммигрантов, но также та самая большая проблема с бездомными, потому что очень многие из них приходят к такому плачевному состоянию через как раз вот эти вот синтетические новые наркотики. И иммигрантам, особенно совсем молодым и зеленым, нужно, конечно, хорошенечко думать перед тем, как принимать любые решения насчет наркотиков и понять, что тут можно легко, очень вообще незаметно для себя свернуть не на ту дорожку, и жизнь обязательно изменится к худшему. Не делайте так и скажите другим, чтобы не делали. Спасибо. Рассмотрим следующий вариант «так себе эмиграции». Переехать в качестве сопровождающего. Чаще всего это жена или муж, или родители-дети. Когда кто-то едет за кем-то. На самом-то деле это не очень веселый вариант, особенно для партнеров или супругов. Человек изначально занимает как бы более пассивную роль. И если вначале он может разделять яркие впечатления, то со временем, осознавая положение вещей, сопровождающий может приуныть. Давайте для примера рассмотрим некую абстрактную жену айтишника. Это очень распространенный сценарий. Женщина отказывается от своей прошлой жизни и едет в неизвестность за своим мужчиной. Это прекрасный поступок со стороны жены, но, к сожалению, пройти этот уровень отношений до конца удается не всем. Кстати, статистически 80% пар, эмигрирующих вместе, расстаются в течение нескольких лет. Перевести и сохранить отношения в новом мире, в новых условиях, невероятно сложно. Кажется, что должно быть наоборот, что, приезжая парой, вы как будто бы сильнее. Но на самом деле на каждого эмиграция действует по-своему, но при этом всегда жестко. Начинается дисбаланс взглядов, желаний, возможностей. Кто-то адаптируется быстрее, и ему очень сложно наблюдать, как другой зависает в какой-то стадии на годы. Происходят скандалы, ссоры, непонимания и, как следствие, дальнейшее расставание. Эмиграция меняет людей. К этому нужно быть готовым. Вы даже не представляете и не можете знать заранее, как поведет себя ваш партнер в условиях эмиграции, до того, как вы действительно переедете. И нужно понимать, что у вас есть только 20% из 100, что вы и ваш партнер сохраните пару. Подумайте об этом. Это я немного отвлеклась и просто описала ситуацию, в которой два человека вместе захотели переехать, и эта пара, да, которая вместе переехала по собственному обоюдному желанию и описала те проблемы, адаптации, с которыми они неминуемо столкнутся. Я о них уже очень много раз говорила и буду продолжать говорить. Но давайте все-таки вернемся к жене айтишника, которая героически переехала поддерживать карьерные достижения мужа. В таком раскладе успехом все это может закончиться только в двух случаях. В первом — женщина сознательно пожертвует собой, превратится в скалу и выдержит все невзгоды, не разрешит себе жаловаться, сделает своей целью жизни сохранить отношения. Во втором варианте наш айтишник окажется супер востребованным и завалит свою женщину деньгами и подарками и вообще всем – домами. Вероятность этих сценариев есть, но она довольно-таки мала. Чаще всего человек, который приезжает в качестве сопровождающего в паре, и при этом он не смог собраться и перестроиться, не смог как-то увидеть постепенно возможности для себя и перспективы для себя лично, он постепенно начинает высказывать недовольство любой деталью новой страны. Это самые яркие критики, которые приехали, скажем так, за кем-то. Это те люди, для которых кефир в Беларуси был вкуснее, и они готовы отдать все, чтобы вернуться на родину и снова выпить стакан скисшего молока. Они видят негатив вокруг, подчеркивают и выпячивают все недостатки в своих микроблогах. И вместо океана, прекрасной погоды и невероятных возможностей они смотрят только лишь на сумасшедшего бездомного на улице и концентрируются на нем. Эмигрировать в таком качестве на самом деле невыгодно. И я наблюдала несколько таких пар, где мужчина получил офигенную работу, все у него хорошо и классно, он создает новую жизнь в новой стране, привозит с собой жену, и эта жена начинает быть недовольна всем и вся, потому что ее процесс эмиграции происходит совершенно по-другому. И они начинают просто вообще не сходиться во взглядах, они начинают спорить из-за всего. Он приезжает как такой локомотив, а она вагончик, который вот просто за ним тянется, но при этом страшно недоволен любыми малейшими, не знаю, кочками на дороге, все время смотрит только в негативную сторону, и в конце концов такие пары расстаются, и я была свидетелем расставаний нескольких из них. И это очень печальное зрелище. Но если уж судьба складывается так, что мужу все-таки предложили работу, и он берет с собой семью, то семье стоит хорошенько задуматься и взвесить, что им предстоит пройти. Если в отношениях уже есть трещины, то за первый год в новой стране они превратятся в тектонические разломы. Имейте это в виду. И мой совет, если отношения хорошие и есть желание быть вместе, но один из пары не уверен насчет переезда в конкретную страну, нужно заранее проговорить и спланировать такой сценарий, в который у сомневающейся стороны будут возможности вносить коррективы. Может быть, стоит вообще пообещать друг другу протестировать другую страну перед окончательным принятием решения. Или же договориться о том, что поживете сколько-то там лет в Америке, а потом переедем на север Италии, например. Главное, чтобы второй человек не чувствовал себя в плену и без выхода. Тогда есть шанс, что пара выживет, преодолеет все препятствия и останется вместе. На самом деле всем, кто эмигрирует, нужен некий бэкап-план. План на случай, что если все, вообще все пойдет не так. При переезде составьте план того, что вы хотите делать, что хотите попробовать предпринять. Особенно это важно для тех, кто не едет по приглашению родственников, университета или компании. Если вы едете попробовать, то вам обязательно нужно иметь два плана. Первый – тот, который вы будете пробовать воплощать по приезду, а второй – бэкап. О первом я сейчас говорить не буду, а вот важность второго хочу подчеркнуть. Зачем он нужен? Для того, чтобы не оказаться в тупике, чтобы психика не пробуксовывала и не упиралась в стену, чтобы всегда знать, что есть план «Б». Он должен быть четким и ясным. В моем случае, если бы все пошло не так, как я планировала, главным образом, если бы мне не понравилась Америка, Калифорния и Лос-Анджелес в частности, я точно знала, что мое запасное направление — это Британия. Конечно же, Лондон. Я в него влюблена безвозвратно с 2009 года, и все никак туда не вернусь. Очень сильно хочу и планирую. Я человек западного мира, и пока я нахожусь в активной стадии своей жизни, я хочу быть и жить в самых развитых странах, несмотря на все проблемы и сложности, которые там есть. В дальнейшем я вполне себе рассматриваю и другие варианты лет через 20-30, но пока я благодарна себе за свой выбор и остаюсь здесь. Кстати, в качестве бэкап-плана никогда не следует отбрасывать возможность возвращения на родину. В моем случае это просто невозможно, учитывая, что мой дом остался в Донецке и, вероятно, уже мне больше не принадлежит. Киев был моим домом несколько лет, и я обязательно планирую когда-нибудь туда приехать, когда закончится война. Но пока что такой вариант бэкапа очень сложно представить тем, кто переехал из Украины в другие страны. Всем же остальным иммигрантам вариант с возвращением домой можно считать нормальным выходом из неудачной эмиграции. Может быть, возвращение домой даст новый взгляд и перспективы. Сложно говорить об этом. Я к чему вообще это говорю? К тому, что не стоит отрезать прошлую страну окончательно. Оставляйте себе свободу выбора. Просто в сложных ситуациях хорошо работает фраза «Ты всегда можешь вернуться обратно». Произнося ее, мы успокаиваем себя тем, что у нас есть возможность вернуться в исходную точку. Может, не прямо сейчас, но вот если станет совсем не в моготу, то точно. И что самое интересное, случаи возвращения обратно редко случаются. Иммигранты с удовольствием ездят в гости при первой же возможности, но очень редко возвращаются на родину. Второй вариант бэкапа, дающий свободу и надежду, может быть переезд в другую страну. Вы всегда можете найти другое место, в котором вы будете себя чувствовать хорошо. Может подойти и другой город. Например, многие приезжают в Нью-Йорк, но, пожив там, чувствуют, что не успевают, не тянут ритм жизни или погодные условия их не устраивают, и со временем принимают решение переехать в Майами или LA или другой город. Работает это и в обратную сторону. Кто-то, например, выбрал Флориду или Калифорнию или Техас, а потом осознал, что скучает за долгими зимними вечерами со снежной вьюгой за окном и камином с пледиком. Каждому свое, но давать себе возможность плана «Б» нужно обязательно. Теперь давайте поговорим о том, что делает эмиграцию успешной. На эту тему можно было бы, конечно, записать 5 подкастов с советами и рекомендациями, но я, наверное, все-таки сегодня подчеркну несколько важных моментов. В первую очередь, это психологическое состояние. Оно должно быть нормальным. Переезжая, человек теряет довольно много вещей и связей в своей жизни. Но ни в коем случае не нужно делать из этого драму. Нельзя заниматься оплакиванием прошлого, сожалениями, сравнениями, как было раньше и как сейчас. Это все и так будет как бы на бэкграунде неизбежно происходить, но нельзя раскачивать внутри себя эти качели и намеренно страдать. Наоборот, важно прочувствовать эту легкость бытия, этот fresh start, как говорят американцы. Нужно включиться в новый квест своей жизни и испытать азарт, быть любопытным и открытым. Ведь эмиграция для каждого человека — это самая настоящая авантюра и приключение. И именно так нужно к этому относиться, с большей легкостью. Второй важный момент, облегчающий эмиграцию, — это способность к обучаемости. Открытая позиция, желание исследовать и понять новый для вас мир. Опять же, это прежде всего касается языка. Если переезд планировался давно, то переезжать в другую страну без знания языка — это заведомый проигрыш. Было время на подготовку, можно было бы и помочь самому себе. Если переезд оказался внезапным и вынужденным, нужно в первый же месяц записываться на языковые курсы. Во всех крупных городах США есть городские колледжи, в которые можно пойти и учить язык бесплатно. Этим нужно пользоваться и не откладывать выход из зоны комфорта на потом. Я вижу, как людям страшно снова идти в школу и чувствовать себя глупо, сидя за партой. Но если относиться к этому адекватно, то можно вынести массу пользы из этого опыта. Обучаемость касается не только языка. Нужно понимать, что учиться придется все время. Новые условия жизни, новая работа, новое все. Ну и последний на сегодня комментарий и рекомендация. Приезжая в новую страну, постарайтесь разобраться в юридических вопросах, в своих правах как иммигранта в первую очередь. Открывайте интернет, официальный иммиграционный сайт и изучайте правила, работающие в этой стране. И я вам советую не бежать сразу же к юристам или каким-то другим людям за консультацией. Сначала осмотритесь. Найдите тех, кто поможет вам сориентироваться без денег. Но самое главное, не поленитесь узнать то, что требуется от вас, как от эмигранта, чтобы легально пребывать в стране. Юридическая подкованность может сильно упростить жизнь. Плюс не нужно будет много платить за простые консультации и помощь в подаче документов и заявлений. Как и везде, существуют люди, которые только выдают себя за специалистов, но берут за свои услуги серьезные деньги. Проверяйте, с кем вы собираетесь консультироваться, и не ленитесь разбираться самостоятельно. Я подчеркиваю это. Пожалуйста, делайте это самостоятельно. Прежде всего, это ваша жизнь, это ваши будущие проблемы или отсутствие этих проблем. Поэтому нужно заботиться о себе в первую очередь, преодолевая нежелание и лень вникать в эти детали. Вообще, чем дальше, тем лучше я понимаю, что эмигрант — это зачастую бесстрашный человек. Отчаянный, решительный, упорный и все остальные крутые прилагательные. Я стараюсь держать в своем поле зрения таких людей, которые преодолевают сложности, не теряют голову и неизменно побеждают в жизни. Этот подкаст в целом рассчитан именно на таких слушателей, на тех, кто ломится вперед навстречу приключениям. Если вы такой, то в каждом выпуске этого подкаста вы будете находить пользу для себя. Переслушайте выпуски, которые я делала до этого. Там очень много пользы для иммигрантов. Буду рада вашей обратной связи и рассказам о ваших историях иммиграции. А если вам понравился этот выпуск или подкаст в целом, вы можете поставить сердечки и звездочки на тех платформах, на которых вы меня слушаете. Это будет самой большой и самой лучшей благодарностью мне. А связаться со мной можно в Инстаграм и в Телеграм. Ищите место под солнцем в этих соцсетях, и мы можем там с вами быть на связи. Все ссылки я оставляю в описании к подкасту. На этом все на сегодня. Спасибо всем, кто слушал, и до скорой встречи. Всем пока!